Отсюда, из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, мы начинаем трансляцию общей сессии священства 186-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении хора носителей священства Мелхиседекова из кольев Вествейли-Сити и Магна, штат Юта. Ведущий этой сессии – президент Генри Айринг, первый советник в первом президентстве церкви.
Brethren, we welcome you.
Приветствуем вас, братья, на сессии священства 186-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас С. Монсон, председательствующий на конференции, попросил меня вести эту сессию. Эта служба транслируется для носителей священства по всему миру. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении хора носителей священства Мелхиседекова из кольев Вествейли-Сити и Магна, штат Юта. Дирижирует Кенни Вайзер, за органом Ричард Эллиот. Хор откроет это собрание гимном «Старейшины Израиля». Вступительную молитву произнесет старейшина Пол Пайпер, член кворума 70.
Come join now with us.
Our Father in heaven.
Наш Отец на небесах. Мы склоняем свои головы этим вечером, как сыновья Твои, чтобы учиться тому, как мы можем быть лучшими братьями и сыновьями, как мы можем служить в своих кворумах и благословлять Твоих дочерей, с кем нам выпала привилегия служить, и которые являются частью наших семей. Мы благодарны за возможность учиться у ног тех, кто владеет ключами продвигать эту работу в эти последние дни. Учиться Твоему учению по порядку, согласно Твоему Сыну. И мы просим о Духе Твоем, чтобы Он пребывал с нами, чтобы мы могли учиться, чтобы те, кто будут нас обучать и говорить нам, чтобы они были вдохновлены Твоим Духом, и чтобы мы могли стать теми, кем Ты хочешь, чтобы мы стали. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
The choir will now favor us with "Love at Home".
Сейчас хор порадует нас гимном "В семье любовь". После пения мы услышим выступление старейшины Джеффри Холланда, члена кворума 12 апостолов. После него выступит старейшина Легрант Кертис младший, член кворума 70.
Спасибо, братья, за этот прекрасный гимн. Недавно одна незамужняя сестра, которую я назову Молли, вернулась с работы и обнаружила на полу цокольного этажа слой воды в 5 сантиметров. Она тут же осознала, что соседи, с которыми у них была общая канализация, наверное, как никогда много стирали и купались в этот день, и весь перелив пришел к ней. Она позвала на помощь подругу, и они начали собирать воду и протирать пол. И тут в дверь позвонили. Подруга воскликнула: «Это твои домашние учителя!» Молли засмеялась. «Конечно, сегодня последний день месяца, но это точно не мои домашние учителя. С босыми ногами, в мокрых брюках, бандане и резиновых перчатках по последнему писку моды, Молли начала пробираться к двери. Однако ее необычный внешний вид затмило необыкновенное видение, которое открылось ее взору. Это были ее домашние учителя. «Меня как вантузом огрели», — позже призналась мне она. «Это просто чудо домашнего обучения. Братья вроде тех, что выступают на генеральной конференции». Она продолжила. «Но пока я пыталась решить, мне поцеловать их или дать им швабру, они сказали: „Ах, Молли, мы извиняемся. Вы, кажется, занята. Мы не хотим вам мешать, мы лучше в другой раз зайдем“». И ушли. «Кто это был?» — прокричала подруга из подвала. «Мне хотелось ответить: „Тринифийца, конечно“, — призналась Молли. Но я сдержалась и очень спокойно сказала: „Приходили мои домашние учителя“. Но они почувствовали, что сейчас не лучшее время делиться посланием. Братья, давайте кратко рассмотрим обязанности священства, которые названы первым источником помощи в церкви для отдельных людей и семей. Целые леса были принесены в жертву бумажной промышленности ради организации, а потом и реорганизации этой программы. Мы тысячу раз слышали выступления, полные энтузиазма, призванные ее наладить. Даже армии психотерапевтов будет не под силу избавить от чувства вины каждого, кто столкнулся с этой темой. И все же нам трудно хотя бы немного приблизиться к приемлемому стандарту исполнения наказа Господа. Всегда смотреть за прихожанами церкви посредством домашнего обучения священством. Связанные с этим сложности отчасти связаны с изменением демографических показателей церкви. Вы знаете, сейчас, когда прихожане посещают более 30 тысяч приходов и небольших приходов, расположенных примерно в 188 странах и территориях, гораздо сложнее посещать дома братьев и сестер, чем это было в начале истории церкви, когда один прихожанин обучал другого, просто зайдя в соседний дом. Более того, во многих подразделениях церкви количество носителей священства для выполнения домашнего обучения ограничено, и получается, что те, кто может служить, должны заботиться о 18 или 20 семьях, или даже больше. Трудности возникают и в связи с большими расстояниями, высокой стоимостью и малой доступностью транспорта, а также увеличением продолжительности местного рабочего дня и трудовой недели. Сюда добавьте существующие в некоторых культурах табу на посещение без приглашения, а также проблемы безопасности во многих районах мира. И вот мы уже начинаем видеть всю неоднозначность проблемы. Братья, в наилучшем случае и при наилучших обстоятельствах, где это возможно, ежемесячное посещение каждой семьи остается идеалом, к которому стремится церковь. Но осознавая, что во многих частях света достижение этого идеала невозможно, и что мы заставляем братьев чувствовать себя неудачниками, прося их исполнить то, что исполнить нереально, Первое президентство в декабре 2001 года обратилось к руководителям священства с вдохновенным, очень полезным советом. «В церкви есть такие местности, — написали они, — где домашнее обучение порой не представляется возможным ввиду недостаточного количества активных носителей священства Мелхиседекова и прочих местных обстоятельств. Есть такие обстоятельства, если такие обстоятельства преобладают, руководители должны делать все от них зависящее, чтобы использовать имеющиеся в их распоряжении средства для укрепления веры прихожан и заботы о них». Конец цитаты. Братья, если бы я столкнулся с подобными трудностями в своем приходе или небольшом приходе, мы с напарником, носителем священства Ааронова, последовали бы совету первого президентства. Теперь это правило из книги инструкций. Сделали бы таким образом. Во-первых, сколько бы месяцев ни потребовалось, чтобы достичь этого, мы постарались бы исполнить наказ священных писаний, навещать дом каждого члена церкви, выбирая такое время, чтобы посещение этих домов было максимально вероятным и полезным. В процессе мы бы поставили на первое место имеющееся у нас время и частоту общения с теми, кому мы сильнее всего нужны, с интересующимися, которых обучают миссионеры, новообращенными, больными, одинокими, менее активными, неполными семьями, где дети пока еще живут в семье, и так далее. Хотя мы трудились бы над реализацией своего плана посетить все семьи лично, мы находили бы другие способы связи с людьми и семьями из нашего списка при помощи всех средств, уготованных Господом. Разумеется, мы бы присматривали за нашими семьями в церкви и, как сказано в Священных Писаниях, беседовали между собой о благоденствии их душ. Помимо прочего, мы звонили бы по телефону, посылали электронные сообщения и СМС, и даже постучили бы с приветом в какой-нибудь из многочисленных доступных социальных сетей. Для удовлетворения особых потребностей мы бы отправили цитату из Священных Писаний, фразу из выступления на Генеральной конференции или мормонское послание, взятое из кладези материалов сайта lds.org. Выражаясь языком первого президентства, мы сделали бы все возможное в сложившихся обстоятельствах доступными нам средствами. Братья, вот просьба, с которой я обращаюсь сегодня вечером. Возвысить свое видение домашнего обучения. Пожалуйста, взгляните на себя новым, свежим взглядом, как на особых представителей Господа Его детям. Это означает отказ от сложившейся системы лихорадочного посещения, напоминающего закон Моисеев, которая нацелена на конец календарного месяца, когда вы торопливо излагаете кем-то сочиненное послание из церковного журнала, который у этой семьи уже есть. Вместо этого мы надеемся, что с вас начнется эра искренней, ориентированной на Евангелие, забота о прихожанах, заботы и сострадательной тревоги друг за друга, удовлетворение духовных и мирских нужд всеми возможными способами. Теперь, относительно того, что же считается домашним обучением, скажу, что считается все, считается любое благое дело, поэтому сообщайте обо всем. Поистине, самый важный отчет — это то, каким образом вы благословили и позаботились о тех, за кого вы в ответе, и это никак не связано с каким-то календарем или определенным местоположением. Самое главное — это то, что вы любите своих людей и исполняете наказ всегда смотреть за прихожанами церкви. 30 мая прошлого года мой товарищ Трой Рассел медленно выезжал из гаража на своем пикапе. Он хотел отвезти продукты пожертвования в местный центр Desert Industries. Ему показалось, что он наехал задним колесом на какой-то бугорок. С мыслью, не выпало ли что-либо из кузова, он выбрался из кабины И тут увидел, что его драгоценный 9-летний сын Остин лежит на тротуаре лицом вниз. Крики ужаса, благословение священства, реанимация и команда парамедиков, они в данном случае оказались бессильными. Остина не стало. Не способны ни спать, ни обрести покой. Трой был безутешен. Он сказал, что это было невыносимо и не хотел жить. Однако в эту мучительную пору на помощь пришли три избавляющие силы. Первой стала любовь и поддержка Духа нашего Небесного Отца, присутствие которого ощущалось через Святого Духа. Он утешал Троя, с любовью учил его и тихо говорил, что Бог знает все. Бог знает, каково это — потерять прекрасного и совершенного сына. Второй силой стала его жена Дидра, которая заключила Троя в объятия, проявила к нему любовь и напомнила ему, что она тоже потеряла сына и теперь не собирается терять еще и мужа. Третья сила в этой истории — Джон Мэннинг, выдающийся домашний учитель. Честно, не знаю, по какому расписанию Джон с юным напарником посещали семью Расселов, с каким посланием они к ним приходили, или о чем рассказывали. Все, что я знаю, в ту весну брат Мэннинг протянул руку и поднял Троя Рассела после той трагедии, произошедшей возле их дома, как поднимал бы самого малыша Остина, делая то, что надлежало делать домашнему учителю или стражу, или брату в Евангелии. Джон просто взял на себя заботу священства о Трое Расселе. Он начал со слов: «Трой, Остин хочет, чтобы ты снова стоял на ногах, в том числе играл в баскетбол. Поэтому каждое утро я буду заезжать за тобой в 5:15 утра. Будь готов, потому что я не хочу входить и будить тебя. И это уж точно совсем не понравится Дидре». «Мне не хотелось ехать с ним», — позднее рассказал мне Трой. «Ведь по утрам рядом всегда был Остин, и я знал, что воспоминания будут причинять мне огромную боль. Однако Джон настаивал, и я поехал». С того самого первого дня мы говорили, вернее, я говорил, а Джон слушал. Я говорил всю дорогу до церкви, и потом всю дорогу от церкви до дома. Иногда я говорил, пока мы сидели в машине и наблюдали за восходом солнца над Лас-Вегасом. Сначала было трудно, но со временем я осознал, что обрел помощь в этом невероятно медленном баскетболисте из церкви, ростом по 2 метра, который прескверно попадал мячом в кольцо. Но он любил меня и выслушивал, пока над моей жизнью вновь не взошло солнце. Мои братья во святом священстве, говоря о домашнем обучении или заботе, или личном служении священства, зовите это как вам угодно. Мы подразумеваем именно такой подход. Мы просим вас, домашних учителей, быть особыми представителями Бога для Его детей, любить, заботиться и молиться о своих людях, подобно тому, как мы любим, заботимся и молимся о вас. о том, чтобы мы бдительно присматривали за стадом Божьим и укрепляли его в соответствии со своими обстоятельствами. Я молюсь во имя нашего общего доброго пастыря, чьим свидетелем я являюсь, самого Господа Иисуса Христа. Аминь.
On June 14, 1989,
14 июня 1989 года из-за дезинформации о церкви правительство Ганы запретило любую деятельность церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней в этой африканской стране. Правительство изъяло всю церковную собственность, и вся миссионерская работа остановилась. Члены церкви, которые называют этот период заморозкой, изо всех сил старались жить по Евангелию без приходских собраний или поддержки со стороны миссионеров. Существует много вдохновляющих историй о том, как прихожане берегли яркий свет Евангелия, поклоняясь Богу дома и заботясь друг о друге, как домашние учителя и навещающие сестры. В итоге непонимание разрешилось, и 29 ноября 1990 года заморозка окончилась, и возобновились обычные церковные собрания и мероприятия. С тех пор между церковью и правительством Ганы существуют великолепные отношения. Прихожане, выдержавшие заморозку, не задумываясь, называют благословение, которое принес этот необычный период. Благодаря невзгодам, с которыми они столкнулись, вера многих укрепилась. Однако одно из благословений заморозки пришло необычным образом. Николасу Афусу Хене, молодому полицейскому, было поручено охранять дом собрания СПД во время заморозки. Его обязанностью было присматривать за зданием по ночам. Впервые войдя в дом собрания, Николас заметил там беспорядок. Повсюду были разбросаны бумаги, книги и предметы небели. В груди вещей он заметил экземпляр книги Мормона. Он попытался не обращать на книгу внимания, ведь ему сказали, что она зло. Однако его странным образом влекло к ней. В какой-то момент Николас больше не смог игнорировать эту книгу. Он взял ее в руки. Он ощутил побуждение начать читать ее. Он читал всю ночь и обливался слезами. Взяв ее в руки в первый раз, он прочел всю книгу «Первый Нефий». Во второй раз он прочел всю книгу «Второй Нефий». Дойдя до «Второй Нефий», глава 25, он прочитал следующее. «И мы говорим о Христе, мы радуемся во Христе, мы проповедуем о Христе, мы пророчествуем о Христе, и мы пишем согласно нашим пророчествам, дабы наши дети могли знать, к какому источнику прибегать им для отпущения своих грехов». В тот момент Николас так сильно ощутил влияние Духа, что разрыдался. Он осознал, что во время чтения получил несколько духовных подтверждений того, что эта книга — Священное Писание, самая верная из всех, что он когда-либо читал. Он осознал, что святые последних дней, вопреки тому, что он слышал, твердо верят в Иисуса Христа. После того, как заморозка закончилась и миссионеры вернулись в Гану, Николас, его жена и дети присоединились к церкви. Когда я видел его в прошлом году, он был начальником полиции и служил президентом округа церкви в Тамале, Гана. Он говорит, «Церковь преобразила мою жизнь. Я благодарен Богу Всемогущему за то, что Он привел меня к этому Евангелию». Алиберт Дэвис, другой житель Ганы, вместе с другом пришел в один из наших домов собраний, где проходило собрание президентства. Ожидая друга, Алиберт начал читать первую попавшуюся книгу. Когда собрание закончилось, Алиберту захотелось взять эту книгу домой. Ему не только разрешили взять ее, но еще и подарили экземпляр книги Мормона. Придя домой, он начал читать книгу Мормона. Он не смог выпустить ее из рук. Он читал при свечах до 3 часов утра. Он читал несколько ночей подряд, переполненный тем, что прочитал и что ощутил. Теперь Алиберт — член церкви. Анджело Скарпулло начал теологические изыскания в родной Италии в возрасте 10 лет. В итоге он стал священником и преданно служил своей церкви. В определенный момент его вера пошатнулась, и он начал искать возможности для дальнейшего обретения знаний. Такие возможности ему предоставились. Однако, чем больше он изучал, тем больше беспокойства ощущал. Все, что он прочитал и ощутил, убедило его в том, что произошло всеобщее отступничество от истинного учения, которому обучал Иисус и первые апостолы. Анджело искал истинную Божью религию в разных конфессиях, но много лет не мог найти удовлетворения. Однажды он повстречал двух членов церкви, которые помогали миссионерам найти новых предполагаемых слушателей. Он ощутил расположение к ним и с радостью выслушал их послание. Анджело с готовностью принял экземпляр книги Мормона. В тот вечер он начал читать эту книгу. Его переполнила радость. С помощью Духа Бог дал Анджело внутреннюю убежденность в том, что в книге Мормона он сможет найти истину, которую искал много лет. Его душа наполнилась сладостным чувством. Прочитанное и услышанное им от миссионеров подтвердило его выводы о том, что прежде произошло всеобщее отступничество. А еще он узнал, что истинная церковь Бога восстановлена на земле. Вскоре Анджело крестился в церкви. Когда я познакомился с ним, он был президентом небольшого прихода церкви в Риме, Италия. Опыт, который Николас, Алиберт и Анджело получили в связи с книгой Мормона, отражает произошедшее с Парли Пипратом. «Я с увлечением открыл эту книгу. Я читал весь день», — пишет он. «Еда была досадной помехой. Мне не хотелось есть. Мне было не до сна, когда наступила ночь, ибо я предпочел сну чтения. Когда я читал, Дух Господа почил на мне. И я узнал и понял, что эта книга истина, так же ясна и бесспорна, как понимает человек, что он существует. Теперь моя радость была совершенной, и я был сторицей вознагражден за все горести, жертвы и несчастья моей жизни». Некоторые получают столь серьезный духовный опыт с книгой Мормона, впервые открыв ее. Но для других свидетельство об истинности приходит постепенно, по мере того, как они читают и молятся о ней. Так было со мной. Впервые я прочитал книгу Мормона в подростковом возрасте, когда был студентом семинарии. Вот экземпляр книги Мормона, который я читал. Не могу назвать точное время или место, когда все произошло, но именно в тот раз я начал что-то ощущать. Всякий раз, открывая книгу, я чувствовал тепло и влияние Духа. Ощущение крепло в процессе чтения. Это чувство живо и по сей день. Каждый раз, открывая книгу Мормона, я словно включаю свет. В мое сердце и душу вливается Дух. Для других людей свидетельство о книге Мормона приходит еще медленнее, после долгого изучения молитв. Один мой знакомый прочитал книгу Мормона, стремясь узнать, истинна ли она. Он последовал призыву Морони и спросил Бога с искренним сердцем, истинным намерением и верой во Христа, истинна ли книга Мормона. Он не получил обещанного духовного ответа сразу. Но однажды, однако, когда он в глубокой задумчивости вел автомобиль, Дух свидетельствовал ему об истинности книги Мормона. Он был настолько счастлив и переполнен эмоциями, что опустил стекло и прокричал «Не одному человеку, но всему миру она истинна». Независимо от того, приходит ли наше свидетельство о книге Мормона, когда мы впервые ее открываем, или со временем, она влияет на всю нашу жизнь, если мы продолжаем читать ее и применять ее учение. Президент Эзра Тафт Бенсон учил: «В этой книге заключена сила, которая начнет вливаться в вашу жизнь в тот момент, когда вы начнете серьезное ее изучение. Вы ощутите в себе большую силу сопротивляться искушению. Вы обретете силу, помогающую избегать обмана. Вы обретете силу, помогающую оставаться на прямом и узком пути». Конец цитаты. Я приглашаю всех, кто получит это послание, включая носителей священства Ааронова, собравшихся сегодня на этом собрании, открыть для себя силу книги Мормона. Президент Томас Монсон призывает нас, цитата, «Читайте книгу Мормона, размышляйте над ее учениями, спросите Небесного Отца, истинно ли все это». Конец цитаты. В процессе вы ощутите присутствие Духа Божьего в своей жизни. Этот Дух станет частью вашего свидетельства о том, что книга Мормона истинна, что Джозеф Смит был пророком Бога и что Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней есть подлинная истинная Церковь Бога на земле сегодня. Это свидетельство поможет вам противостоять искушению. Оно подготовит вас к великому призыву к усердию, чтобы трудиться в виноградниках Господних. Оно послужит крепким якорем, когда обвинения или лживые утверждения подвергнут испытанию вашу веру и будут скалистым основанием, когда возникнут вопросы, на которые вы не сможете ответить, по крайней мере, сразу. Продолжая читать книгу Мормона всю жизнь, вы сможете отличать истину от заблуждения, ощущать заверение от Святого Духа снова и снова, подтверждающие ваше свидетельство. Я также призываю всех родителей, слушающих или читающих это послание, сделать Книгу Мормона значимой частью своего дома. Пока наши дети росли, мы читали Книгу Мормона за завтраком. Вот закладка, которой мы пользовались. На ее лицевой стороне обещание президента Бенсона о том, что Бог изольет на нас благословение, если мы будем читать Книгу Мормона. На тыльной стороне обещание президента Мэриона Ромни, бывшего советника в первом президентстве. Я уверен, если в наших семьях родители будут читать Книгу Мормона регулярно и с молитвой, как сами, так и вместе со своими детьми, то дух этой великой книги проникнет в наши дома и в души тех, кто живут там. Дух раздора удалится. Родители будут с большей любовью и мудростью наставлять своих детей. Дети станут более отзывчивыми и восприимчивыми к родительскому совету. Праведность возрастет. Вера, надежда и милосердие, чистая любовь Христова будут пребывать в наших домах и в нашей жизни, принося покой, радость и счастье. Конец цитаты. Сейчас, спустя много лет после того, как наши дети оставили дом и сами растят семьи, мы ясно видим исполнение обещания президента Ромни. Наша семья далека от совершенства, но мы можем свидетельствовать о силе Книги Мормона и благословениях, которые ее чтение уже принесло и продолжает приносить в жизнь всей семьи. Лучше всего сила Книги Мормона проявляется в ее способности приближать нас к Иисусу Христу. Она могучий свидетель о Нем и Его искупительной миссии. С ее помощью мы приходим к пониманию величия и силы Его искупления. Она ясно учит доктрине. И благодаря великолепным главам, описывающим пришествие воскресшего Христа к нефийцам, мы видим и ощущаем, как Он любит, благословляет и обучает этих людей. И понимаем, что Он сделает то же самое для нас, если мы придем к Нему, живя по Его Евангелию. Братья, я свидетельствую о силе, заключенной в Книге Мормона. Независимо от того, читаю ли я ее на английском, итальянском или французском языках, на бумаге или на электронном устройстве, я нахожу тот же чудесный дух, проникающий из ее глав и стихов в мою жизнь. Я свидетельствую о ее способности помогать нам приближаться ко Христу. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
On a signal from the conductor, the congregation.
По сигналу дирижера аудитория встанет и присоединится к хору в исполнении гимна «Давай ликовать». Затем мы с удовольствием послушаем президента Дитера Ухдорфа, второго советника в первом президентстве. После чего у меня будет возможность выступить перед вами.
Thank you. What a beautiful hymn. Thank you.
Спасибо вам. Какой прекрасный гимн. Алма-младший – один из незабываемых персонажей священных писаний. Хотя он был сыном великого пророка, он сбился с пути на какое-то время и стал человеком нечестивым и идолопоклонником. По причинам, о которых можно только гадать, он активно противостоял своему отцу и старался уничтожить церковь. Красноречивый и убедительный, он имел большой успех. Но жизнь Алмы изменилась, когда ангел Господний явился ему и заговорил громоподобным голосом. 3 дня и 3 ночи Алма был истязаем вечным мучением, да, муками проклятой души. Но потом, каким-то образом, во мраке его сознания вспыхнуло слабое воспоминание, вечная истина, которой учил его отец, что придет Иисус Христос, дабы искупить грехи мира. Алма давно отвергал такие понятия, но теперь его разум ухватился за эту мысль, и он смиренно и решительно возложил свое упование на искупительную силу Христа. Придя в себя после произошедшего, Алма стал другим человеком. Он решил посвятить жизнь возмещению ущерба, который он причинил. Он прекрасный пример покаяния, прощения и непоколебимой верности. Алму, в конце концов, избрали преемником его отца на посту главы Церкви Бога. Вероятно, каждому нефийцу была известна история Алмы. Твиттеры, Инстаграмы и Фейсбуки того времени должны были ломиться от его изображений и истории о нем. Скорее всего, он периодически появлялся на обложке еженедельника «Зарагемля» и был героем передовиц и сетевых новостей. Короче говоря, он был, пожалуй, самой яркой знаменитостью своих дней. Но когда Алма увидел, что его народ забывает Бога и возвышается в гордыне и раздорах, он решил уйти в отставку и всецело посвятить себя первосвященству святого сана Божьего, проповедуя покаяние среди нефийцев. Пока Алма не отправился в город Аммонигах, ему сопутствовал успех. Жители этого города прекрасно знали, что Алма уже не является их политическим лидером и не питали никакого уважения к его власти священства. Они поносили его, высмеивали и гнали из города. С тяжелым сердцем Алма собрался покинуть Аммонигах. Но ангел велел ему вернуться. Только подумайте, ему было велено вернуться к людям, которые его ненавидели и враждебно относились к церкви. Это было опасное поручение, сопряженное с угрозой жизни, но Алма не колебался, он тотчас вернулся. Войдя в город, Алма много дней держал пост. Он спросил там у незнакомца: «Дашь ли ты поесть что-нибудь смиренному слуге Божьему?» Этого незнакомца звали Амулек. Амулек был богатым, известным жителем Аммонигаха. Многие поколения его предков были верующими, его же вера остыла. Позднее он признался: «Я был призываем много раз, но не хотел слышать. Итак, я знал об этом, но не хотел знать. А потому я продолжал восставать против Бога». Но Бог готовил Амулека. И, встретив Алму, он привел этого Господнего слугу к себе домой, где Алма пробыл много дней. Именно тогда Амулек открыл сердце посланию Алмы, и с ним произошла чудесная перемена. С тех пор Амулек не просто веровал, он стал борцом за истину. Когда Алма снова отправился учить жителей Амунигаха, рядом с ним был второй свидетель — Амулек, один из них. Дальнейшие события представляют собой одно из самых горько-радостных повествований во всем Священном Писании. Вы можете прочитать о них в главах 8-16 книги Алмы. Сегодня я хочу предложить вам рассмотреть два вопроса. Во-первых, чему я могу научиться у Алмы? Во-вторых, чем я похож на Амулека? Позвольте мне начать с вопроса, обращенного ко всем прошлым, нынешним и будущим руководителям в Церкви Иисуса Христа. Чему вы можете научиться у Алмы? Алма был исключительно одарен и способен. Можно было бы подумать, что он не нуждался ни в чьей помощи. Тем не менее, что сделал Алма, вернувшись в Амунигах? Алма нашел Амулека и попросил его о помощи. И Алма получил помощь. Иногда мы, руководители, почему-то не хотим находить и просить наших амулеков. Возможно, мы думаем, что сами сможем выполнить работу лучше. Или нам не хочется беспокоить других. Или мы предполагаем, что другие не захотят участвовать. Слишком часто мы не решаемся предложить людям использовать их Богом данные таланты и участвовать в великом деле спасения. Подумайте о Спасителе. Начал ли он учреждать свою церковь в одиночку? Нет. Он не сказал: «Отойди, я сам все сделаю». Он сказал: «Приходи, следуй за мной». Он вдохновлял, приглашал, учил и затем говорил своим последователям: «Делайте то, что, как вы видели, я делал». Так Иисус Христос формировал не только свою церковь, но и своих служителей. В какой бы должности вы сейчас ни служили, будь то президент кворума диаконов, президент кола или президент региона, чтобы добиться успеха, вы должны находить своих амулеков. Это может быть кто-то неприметный или даже невидимый среди ваших прихожан. Это может быть кто-то, кто кажется не готовым или неспособным служить. Вашими амулеками могут быть молодые или старые, мужчины или женщины, неопытные, уставшие или неактивные члены церкви. Вы можете не осознавать этого сразу, но они надеются услышать от вас: «Вы нужны Господу. Вы нужны мне». Глубоко в сердце многие хотят служить своему Богу, хотят быть орудием в Его руках. Они хотят пустить свой серп и изо всех сил стараются подготовить землю к возвращению нашего Спасителя. Они хотят строить Его церковь, но не решаются начать. Часто они ждут, когда их попросят. Я приглашаю вас подумать о тех ваших приходах, миссиях и кольях, кто ждет призыва к действию. Господь работает с ними, готовит их, смягчает их сердца. Находите их, стремясь видеть сердцем. Обращайтесь к ним, учите их, вдохновляйте их, просите их. Делитесь с ними словами ангела, обращенными к Амулеку, что благословение Господне пребудет на них и доме их. Вы можете неожиданно найти доблестного служителя Господа, который иначе оставался бы в тени. Если кто-то из нас должен искать Амулека, то кто-то другой может задаться вопросом, «А чем я похож на Амулека?» Возможно, с годами вы стали менее преданными в своем ученичестве. Возможно, огонь вашего свидетельства померк. Возможно, вы отдалились от тела Христова. Возможно, вы стали разочарованы или даже сердиты. Подобно древним членам церкви в Ефесе, вы, возможно, оставили свою первую любовь, возвышенные вечные истины Евангелия Иисуса Христа. Возможно, подобно Амулеку, вы знаете в сердце, что Господь призывал вас много раз, но вы не хотели слышать. Тем не менее, Господь видит в вас то, что Он видел в Амулеке, потенциал доблестного служителя с важной работой, которую надо делать, и со свидетельством, которым надо делиться. Есть служение, которое никто другой не исполнит так, как вы. Господь вверил вам свое святое священство, обладающее божественным потенциалом благословлять и возвышать. Слушайте сердцем, исследуйте внушением Святого Духа. Я был тронут историей одного брата, который задался вопросом, когда Господь призовет, услышу ли я? Назовем этого брата Дэвидом. Дэвид был обращен в церковь лет 30 назад. Он служил на миссии, учился на юриста, обучаясь и работая, чтобы прокормить молодую семью, он натолкнулся на некоторую информацию о церкви, которая смутила его. Читая эти негативные материалы, он становился все более беспокойным. В конце концов, он попросил изъять свое имя из учетных документов церкви. С тех пор, подобно Алме в его бунтарские дни, Дэвид проводил уйму времени, дебатируя с членами церкви, дискутируя в интернете с целью оспорить их убеждения. Он делал это мастерски. Одного из членов церкви, с которым он дискутировал, назовем Джейкоб. Джейкоб всегда относился к Дэвиду с добротой и уважением, но был тверд в защите церкви. Многие годы Дэвида и Джейкоба связывали взаимное уважение и дружба. Дэвид не знал, что Джейкоб молился за него и добросовестно делал это более 10 лет. Он даже передавал имя своего друга для молитв в храмах Господа и надеялся, что сердце Дэвида смягчится. Со временем, медленно, Дэвид действительно менялся. Он начал с нежностью вспоминать свои давние духовные переживания, вспоминать, как счастлив он был, будучи членом церкви. Подобно Алме, Дэвид совершенно забыл те евангельские истины, которые когда-то признавал. И подобно Амулеку, Дэвид чувствовал, что Господь обращается к нему. Теперь Дэвид был партнером в юридической фирме. Это очень престижная работа. У него уже была репутация критика церкви, и он был слишком горд, чтобы просить о повторном приеме. И все-таки он продолжал ощущать притяжение пастыря. Его сердцу стал дорог этот стих. «Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Он молился, «Боже милостивый, я хочу снова быть святым последних дней, но у меня есть вопросы, требующие ответов». Он стал слушать внушение Духа и вдохновенные ответы друзей, чего никогда не делал раньше. Одно за другим его сомнения обращались в веру, пока он, наконец, не осознал, что снова чувствует свидетельство об Иисусе Христе и Его восстановленной Церкви. В этот момент он понял, что сможет преодолеть свою гордыню и сделает все, чтобы его снова приняли в Церковь. В конце концов, Дэвид вошел в воды крещения и стал считать дни до восстановления своих благословений. Я рад сообщить, что этим летом благословения Дэвида были восстановлены. Он полностью активен в церкви и служит в своем приходе учителем в классе учения Евангелия. Он использует любую возможность рассказать о своем преображении, возместить причиненный ущерб и принести свидетельство о Евангелии и Церкви Иисуса Христа. Мои дорогие братья, дорогие друзья, давайте искать, находить, вдохновлять и полагаться на амулеков в наших приходах и кольях. Сегодня в церкви много амулеков. Возможно, вы знаете кого-то из них. Возможно, вы один из них. Возможно, Господь шепчет вам, увещевает вас вернуться к вашей первой любви, предложить свои таланты, достойно применять священство и служить бок о бок с другими святыми, приближаясь к Иисусу Христу и созидая Царство Божье. Наш возлюбленный Спаситель знает, где вы находитесь. Он знает ваше сердце. Он хочет спасти вас. Он поможет вам. Просто откройте Ему свое сердце. Надеюсь, что те, кто сбился с пути ученичества, пусть всего на несколько градусов, будут созерцать благость и благодать Бога, видеть сердцем, учиться у Алмы и Амулека и слышать судьбоносные слова Спасителя: «Приходи, следуй за Мною». Я увещеваю вас внять Его призыву, ибо тогда вы, несомненно, получите награду небес. Благословение Господа пребудет на вас и на доме вашем. Об этом я свидетельствую и оставляю вам мое благословение, как апостол Господа, во имя Иисуса Христа. Аминь.
I feel blessed to be in this meeting with those who hold.
Для меня благословение быть на этом собрании с теми, кто обладает священством Бога. Преданность, вера и бескорыстное служение этой группы мужчин и юношей представляют собой современное чудо. Сегодня вечером я обращаюсь к носителям священства, объединенным в беззаветном служении Господу Иисусу Христу. Господь дарует Свою силу людям во всех чинах священства, кто достойно исполняет свои обязанности. Уилфред Вудроф, будучи президентом церкви, описал свой опыт служения в чинах священства. Цитирую: «Свою первую проповедь я услышал в этой церкви. Я крестился на следующий день. Меня посвятили в чин учителя. Тогда же началась моя миссия. Всю миссию я прослужил в чине учителя. На конференции меня посвятили в чин священника. После того, как меня посвятили в чин священника, меня послали на другую миссию в южную часть Соединенных Штатов. Это было осенью 1834 года. У меня был напарник, и мы отправились без мешка и без сумы. Много миль я прошел в одиночку, проповедуя Евангелие. Я крестил много людей, которых я не мог конфирмировать, члены церкви, потому что я был лишь священником. Некоторое время я проповедовал Евангелие, не будучи посвященным в старейшины. Сейчас я уже 44 года являюсь членом кворума 12. Я путешествую с этим и другими кворумами вот уже 60 лет. И я хочу сказать собравшимся, что сила Божья поддерживала меня в чине учителя, а особенно, когда я трудился в винограднике в чине священника, так же, как и когда-либо в чине апостола. В этом нет разницы при условии, что мы исполняем свой долг. Конец цитаты. Об этом прекрасном духовном потенциале, независимости от чина священства, говорится в приведенном Господом описании священства Ааронова как придатка к священству Мелхиседекову. Слово «придаток» означает, что эти два священства связаны. Эта связь важна для того, чтобы священство могло стать в этом мире и в вечности силой и благословениями, которыми оно может быть, ибо оно не имеет ни начала дней, ни конца лет. Эта связь проста. Священство Ааронова готовит юношей к получению еще более священного доверия. Сила и власть высшего священства или священства Мелхиседекова состоит в том, чтобы владеть ключами всех духовных благословений Церкви, иметь привилегию получать тайны Царства Небесного, видеть открывающиеся им небеса, общаться со всеобщим собранием и Церковью Первенца, наслаждаться общением и присутствием Бога Отца и Иисуса, посредника Нового Завета. В каждый отдельно взятый момент времени эти ключи священства может использовать только один человек – президент и председательствующий первый священник Церкви Господа. Затем, когда президент делегирует эту силу, каждому мужчине-носителю священства Мелхиседекова может быть дана власть и привилегия говорить и действовать от имени Всемогущего. Эта сила безгранична. Она связана с жизнью и смертью, семьей и церковью, великой природой самого Бога и Его вечной работы. Господь готовит носителей священства Ааронова к тому, чтобы стать старейшинами и служить с верой, силой и благодарностью в прославленном священстве Мелхиседековом. Старейшины, глубокая благодарность будет играть важную роль в вашем полноценном служении во священстве. Вы будете помнить, как были диаконом, учителем или священником, когда носители этого высшего священства воодушевляли и вдохновляли вас в этом путешествии во священстве. Такие воспоминания есть у каждого носителя священства Мелхиседекова. Но с годами чувство благодарности могло угаснуть. Надеюсь, вы сможете вновь разжечь огонь этого чувства и вместе с этим обрести решимость помочь всем, кому можете, так же, как помогли когда-то вам. Я помню епископа, который относился ко мне, будто я уже был тем, кто имел потенциал стать в силе священства. Одним воскресным днем он позвонил мне, когда я еще был священником. Он сказал, что нуждается в моей помощи. Ему нужен напарник, чтобы посетить некоторых прихожан. Он говорил так, словно я был его единственной надеждой на успех. Он не нуждался в моей помощи. У него были прекрасные советники в епископстве. Но мы посетили бедную, голодную вдову. Он хотел, чтобы я помог ему тронуть ее сердце, призвать ее составить бюджет, исследовать ему и пообещать ей, что она сможет помогать окружающим. Далее мы отправились к двум маленьким девочкам, находящимся в трудной ситуации, чтобы утешить их. Выйдя из их дома, он прошептал мне: «Эти дети никогда не забудут, что мы их навестили». В следующем доме я увидел, как он пригласил менее активного мужчину вернуться к Господу, убедив его в том, что прихожане нуждаются в нем. Тот епископ был таким носителем священства Мелхиседекова, который помог мне увидеть мой потенциал и который вдохновлял меня своим примером. Он научил меня, как можно обладать силой и мужеством идти куда угодно в служении Господу. Он уже давно отправился за свои награды, но я все еще помню его, потому что он, образно говоря, спустился, чтобы поднять меня, когда я был неопытным носителем священства Ааронова. Позже я узнал, что он видел меня на пути священства, исполняющим более великие обязанности, чем я мог себе тогда представить. Мой отец сделал для меня то же самое. Он был опытным и мудрым носителем священства Мелхиседекова. Однажды один из апостолов попросил его написать краткую заметку о научных доказательствах, связанных с возрастом Земли. Он написал ее с большой осторожностью, поскольку знал, что некоторые ее читатели убеждены, что Земля гораздо моложе того, о чем свидетельствуют научные доказательства. Я все еще помню, как мой отец передал мне написанное и сказал: «Хэл, ты обладаешь надлежащей духовной мудростью, чтобы понять, нужно ли мне отсылать это апостолам и пророкам?» Почти уже не помню, что было написано в этой заметке, но со мной навсегда останется благодарность, которую я испытывал от этого великого носителя священства Мелхиседекова, который распознал во мне духовную мудрость, невидимую мне. Однажды вечером, через несколько лет после того, как меня посвятили в апостолы, пророк Бога позвонил мне и попросил прочитать некий материал об учении церкви. Тем вечером он прочитал несколько глав в одной книге. По-доброму усмехнувшись, он сказал: «Не могу справиться с этим. Ты не можешь отдыхать, когда я работаю». И затем он использовал почти те же слова, что и мой отец годами ранее. «Хэл, именно ты должен прочитать это. Ты сможешь понять, нужно ли это публиковать». Тот же образец, как носитель священства Мелхиседекова, помогает распознать потенциал и придает уверенности, появился однажды в одном выступлении на фестивале ораторского искусства, спонсируемом церковью. Когда мне было 17 лет, меня попросили выступить перед большой аудиторией. Я понятия не имел, что от меня ожидается. Мне не дали тему, чтобы я подготовил выступление, которое выходило далеко за рамки того, что я знал о Евангелии. В процессе выступления я понял, что совершил ошибку. Все еще помню то чувство неудачи, которое испытал после выступления. Следующим и заключительным выступающим был старейшина Мэтти Каули, член кворума 12 апостолов. Он был великим оратором, нежно любимым всей церковью. Все еще помню, как смотрел на него со своего места рядом с кафедрой. Он начал говорить очень энергично. Он сказал, что во время моего выступления он почувствовал, что участвует в прекрасной конференции. Сказав это, он улыбнулся. Мои чувства неудачи ушли. И вместо них пришла уверенность в том, что когда-нибудь я смогу стать тем, им казалось, он уже видит меня. Память о том вечере все еще побуждает меня внимательно слушать, когда выступает носитель священства Ааронова. Благодаря тому, что старейшина Каули сделал для меня, я всегда ожидаю услышать Слово Божье. Я редко разочаровываюсь и часто поражаюсь, и не могу не улыбаться, как улыбался старейшина Каули. Многое может помочь укрепить наших юных братьев, чтобы они росли во священство, но ничто не будет иметь большей силы, чем наша помощь в развитии их веры и уверенности в то, что они смогут рассчитывать на силу Бога в своем служении во священстве. Эта вера и уверенность не придут к ним благодаря тому, что однажды их воодушевляет пусть даже самый одаренный носитель священства Мелхиседекова. Способность рассчитывать на эту силу должна взращиваться многими проявлениями уверенности со стороны тех, у кого больше опыта служения во священстве. Носители священства Ааронова также будут нуждаться в ежедневном и даже ежечасном ободрении и вразумлении от самого Господа посредством Святого Духа. Все это будет доступно им, если они примут решение оставаться достойными этого. Все будет зависеть от их выбора. Именно поэтому мы должны учить примером и свидетельством, что слова великого носителя священства Мелхиседекова, царя Вианима, истинные. Это слова любви, сказанные от имени Господа, и это его священство. Царь Вениамин учит, что от нас требуется, чтобы мы могли оставаться достаточно чистыми, чтобы получать ободрение и вразумление от Господа. И, наконец, я не могу сказать вам обо всем том, посредством чего вы сможете совершить грех, ибо есть разные пути и средства, даже так много, что я не могу их перечислить. Но я могу сказать вам только то, что если вы не будете следить за собой, за своими мыслями и за своими словами, за своими делами, не будете соблюдать заповеди Божьи и пребывать в вере в то, что вы услышали о пришествии нашего Господа до самого конца своей жизни, то вы должны будете погибнуть. И ныне, о человек, помни и не погибни. Все мы знаем о раскаленных стрелах врага праведности, которые обрушиваются свирепым вихрем на молодых носителей священства, которых мы так любим. Для нас они подобны юным воинам, которые называли себя сыновьями Геламана. Они могут выжить, как выжили эти молодые воины, если будут беречь себя, как призывал царь Вениамин. Сыновья Геламана не сомневались. Они храбро сражались и вышли победителями, потому что верили словам своих матерей. Мы понимаем силу веры любящей матери. Такую великую поддержку матери оказывают своим сыновьям каждый день. Мы, носители священства, можем и должны приумножать эту поддержку своей решимостью выполнять свои обязанности, заключающиеся в том, что, обратившись в веру, мы должны укреплять своих братьев. Я молюсь о том, чтобы каждый носитель священства Мелхиседекова использовал возможность, даруемую Господом. Цитирую. «И если кто-либо среди вас силен духом, да возьмет с собой слабого, дабы тот назидался со всей кротостью, дабы и тот тоже был укреплен. А потому берите с собой тех, кто посвящены в меньшее священство, и посылайте их перед собой, чтобы устраивать встречи, приготовлять путь и проводить те встречи, которые вы сами не можете провести. Вот таким путем апостолы мои в древние времена воздвигали церковь мою для меня. Вы, руководители священства и отцы-носители священства Ааронова, можете творить чудеса. Вы можете помочь молодым мужчинам пополнить ряды верных старейшин, которые принимают призвание проповедовать Евангелие и делают это с уверенностью. Вы увидите, как многие из тех, кого вы воодушевляли, вдохновляли, останутся верными, достойно вступят в брак в храме и будут сами воодушевлять и готовить окружающих. Для этого не нужны новые программы мероприятий, улучшенные методические материалы или продвинутые социальные сети. Для этого не потребуются новые призвания. Клятва и завет священства дают вам силу, власть и руководство. Я молюсь о том, чтобы вы, вернувшись домой, тщательно изучили клятву и завет священства, изложенные в разделе учений и заветов. Все мы надеемся, что у большого количества молодых мужчин будет опыт, подобный опыту Уилфреда Вудрофа, который, будучи носителем священства Ааронова, обучал Евангелию Иисуса Христа, сведущей к обращению силы. Я молюсь о том, чтобы мы исполняли свое призвание, воодушевлять окружающих, готовя их к этому прекрасному служению. Всем сердцем я благодарю замечательных людей, которые воодушевляли меня и показывали мне, как следует любить и воодушевлять окружающих. Я свидетельствую о том, что президент Томас Монсон обладает всеми ключами священства в этот период времени на земле. Я свидетельствую о том, что он на протяжении всей своей жизни, наполненный служением, был для всех нас примером того, как следует воодушевлять окружающих, будучи носителем священства Мелхиседекова. Я благодарен за то, как он воодушевлял лично меня и показывал мне, как следует воодушевлять окружающих. Бог Отец жив. Иисус есть Христос. Это Его церковь и царство. Это Его священство. Я знаю это лично силой Святого Духа. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Братья, мы благодарны за ваше присутствие сегодня вечером. Мы благодарим хор, носителей священства Мелхиседека, возобновляющую музыку, а также выражаем благодарность всем, кто каким-либо образом участвовал в подготовке этой встречи. Заключительным выступающим на этой сессии будет наш возлюбленный пророк, президент Томас С. Монсон. После выступления президента Монсона хор завершит это собрание исполнением гимна «Если в сердце свет царит». Заключительную молитву произнесет старейшина Брюс Портер, член кворума 70.
Сегодня, братья, я молюсь о том, чтобы наш Небесный Отец направлял меня, пока я буду делиться с вами моим посланием. В 1833 году Господь явил пророку Джозефу Смиту план здорового образа жизни. Этот план находится в 89-м разделе учений и заветов и известен как «Слово мудрости». В нем даются конкретные указания в отношении того, что нам нужно есть, и запрещается употребление веществ, вредных для нашего здоровья. Тем, кто послушны этим заповедям Господа и с верой принимают слово мудрости, обещаны конкретные благословения, среди которых хорошее здоровье и дополнительная физическая выносливость. Недавно я читал реальную историю, служащую ярким примером исполнения этих обещаний. Один верный член церкви, Джон Ларсон, служил во время Второй мировой войны в береговой охране США на военном корабле под названием «Камбрия». Во время битвы на Филиппинах поступило сообщение о приближении бомбардировщиков и истребителей «Камикадзе». И было приказано немедленно эвакуироваться. Поскольку Камбрия уже ушла, Джон и три его сослуживца взяли свое снаряжение и поспешили к берегу в надежде попасть на один из отплывающих кораблей. К счастью, их подобрали на быстроходной десантной барже, и они успели на последний из кораблей, отплывающих от берега. Люди на отплывающем корабле в попытках эвакуироваться как можно быстрее были очень заняты на палубе. Они смогли лишь бросить канат этим четверым мужчинам, надеясь, что те смогут взобраться по нему на палубу. Джон с тяжелой рацией на спине висел на конце 12-метрового каната на борту корабля, направлявшегося в открытое море. Он начал карабкаться по канату, зная, что если отпустит его, то почти наверняка погибнет. Он одолел всего треть пути, но руки его уже пылали от боли. Он так ослаб, что ему казалось, что больше не может держаться. И выбившись из сил, и с грустью, думая о своей судьбе, Джон тихо взмолился Богу, говоря ему, что всегда соблюдал слово мудрости и всегда был чист, а сейчас отчаянно нуждается в обещанных благословениях. Позже Джон сказал, что сразу по окончании молитвы почувствовал необычный прилив сил. Он начал снова подниматься и практически взлетел по канату. Когда он достиг палубы, его дыхание было даже не учащенным. Он даже не запыхался. Благословение дополнительного здоровья и выносливости, обещанные в слове мудрости, пришли к нему. И он воздал благодарение Небесному Отцу тогда. И на протяжении всей жизни продолжал благодарить Его. Братья, давайте заботиться о своем теле и разуме, соблюдая принципы, установленные в слове мудрости, в плане, данном нам Богом. Всем сердцем моим и душой я свидетельствую о славных благословениях, ожидающих нас за наше послушание. И чтобы это было так, я молюсь во имя нашего Господа и Спасителя, Иисуса Христа. Аминь.
Our Father in heaven.
Наш Отец на небесах. Мы благодарим Тебя за тот дух, за чувство принадлежности, мир и покой, которые мы ощущали на этой сессии священства. Мы благодарим Тебя, о Боже, за пророка, за Твоего возлюбленного пророка Томаса Монсона, за его советников и других братьев, которые руководят Твоей церковью, как здесь, на высшем уровне церкви, так и во всей церкви по всему миру, в кольях и в приходах. Мы благодарим, о Боже, за восстановленное Евангелие, за пророка Джозефа Смита. И мы молимся о том, чтобы, покидая это собрание, этим вечером мы могли идти с духом решимости, чтобы мы могли делать и выполнять Твою волю, быть Твоими слугами, чтобы мы могли вернуться домой к своим семьям, к своим возлюбленным, ближним, к женам, в духе мира и покоя, и явить этот же дух им. Мы благодарим Тебя, о Отец, за Твоего возлюбленного Сына, нашего Искупителя Иисуса Христа. Мы молимся о том, чтобы мы могли быть свидетелями Его имени везде, всегда и во всем. И за эти многочисленные благословения мы благодарим Тебя и говорим все это смиренно во священное имя Иисуса Христа. Аминь.